Василий Осипович Ключевский, императрица Екатерина II, 1729-1796. Для Екатерины II наступила историческая давность. Это налагает некоторые особые обязательства на мысль, обращающуюся к обсуждению ее деятельности, устанавливает известное отношение к предмету, подсказывает точку зрения. В ее деятельности были промахи, даже крупные ошибки, в ее жизни остаются яркие пятна. Но целое столетие легло между нами и ею, трудно быть злопамятным на таком расстоянии. И именно при мысли о наступлении второго столетия со дня смерти Екатерины II в памяти ярче выступает то, за что ее следует помнить, чем то, чего не хотелось бы вспоминать. Царствование Екатерины II – это целая эпоха нашей истории, а исторические эпохи обыкновенно не замыкаются в пределы людского века, не кончаются с жизнью своих творцов. И время Екатерины II пережило ее самое. По крайней мере, после 4-летнего перерыва было официально воскрешено манифестом второго ее преемника, объявившего, что он будет царствовать по законам и по сердцу своей бабки. Екатерину и по смерти ее восхваляли или порицали, как восхваляют или порицают живого человека, стараясь поддержать или изменить его деятельность. И Екатерины II не миновал столь обычный и печальный вид бессмертия – тревожить и ссорить людей и по смерти. Ее имя служило мишенью для полемического прицела противников или приверженцев ее политического направления. Живые интересы и мнения боролись на ее могиле. Уронить ее бюст или удержать на пьедестале значило тогда дать то или другое направление жизни. Столетняя давность, отделившая нас от Екатерины II, покрывает все эти споры и вражды. Наши текущие интересы не имеют прямой связи с екатерининским временем. Екатерина II оставила после себя учреждения, планы, идеи, нравы, при ней воспитанные, и значительные долги. Долги уплачены, и другие раны, нанесенные народному организму ее тяжелыми войнами и ее способом вести свое маленькое хозяйство, как она любила выражаться о своих финансах, давно зарубцевались и даже закрылись рубцами более позднего происхождения. Из екатерининских учреждений одни действуют доселе в старых формах, но в духе новых потребностей и понятий, другие, как, например, местные судебные учреждения, отслужили свою службу и заменены новыми, совсем на них не похожими, ни по началам, ни по устройству. Наконец, третьи по своему устройству оказались неудачными уже при самой Екатерине, но их начала были сбережены для лучшей обработки дальнейшими поколениями. Такова система закрытых, оторванных от семьи воспитательных заведений Бетского, замененная потом другим планом народного образования, над которым работала комиссия народных училищ. Гуманная идея воспитания, усвоенная Екатериной и Бетским, пригодились и потом, при другой системе, более близкой к современной педагогике. Из предположений или мечтаний Екатерины II одни, как, например, мысль об освобождении крепостных крестьян, были осуществлены после нее так, как она и мечтала, и как не сумела бы осуществить, если бы на то решилась. А другие были упразднены самой жизнью, как излишние, каковой была мысль о создании среднего рода людей, в смысле западноевропейской буржуазии. Точно так же и идеи юридические, политические и экономические, проводившиеся в указах и особенно в наказе, и казавшиеся в то время новыми и смелыми, или уже вошли вплоть и кровь нашего сознания и общежития, или остались общими местами, пригодными украшать досужие беседы взрослых людей, или служить темами для школьных упражнений. Что касается нравов, воспитанных влиятельными примерами и общим духом екатерининского времени, то они вообще признаны неудовлетворительными, хотя и пустили глубокие корни в обществе. Вопросы того времени для нас простые факты, мы считаемся уже с их следствиями и думаем не о том, что из них выйдет, а о том, как быть с тем, что уже вышло. Значит, счеты потомства с Екатериной II сведены. Для нас она не может быть ни знаменем, ни мишенью, для нас она только предмет изучения. Сотая годовщина ее смерти располагает не судить ее жизнь, а вспомнить ее время – оглянуться на свое прошлое и не тревожить старые могилы, и среди похвальных слов и обличительных памфлетов осторожно пройтись к простым итогам давно окончившейся деятельности. Нелегко поставить мысль в такое отношение к царствованию Екатерины II, старшей из тех, кому теперь приходится вспоминать это царствование по поводу исполнившегося столетия со дня его окончания, живо помнит еще последние отзвуки двух резких и непримиримо противоречивых суждений о нем, сложившихся еще при жизни Екатерины II и долго державшихся в обществе после нее. Они говорили о том времени с восторженным одушевлением или с умиленным замиранием сердца, блестящий век, покрывший Россию бессмертной всесветной славой ее властительницы, время героев и героических дел, эпоха широкого небывалого размаха русских сил, изумившего и напугавшего вселенную. Прислушавшись к этим отзвукам, мы начинаем понимать до нельзя приподнятый тон, изданного 6 лет спустя после смерти Екатерины II и читанного нами на школьной скамье исторического похвального слова Екатерине II – Карамзина. Смущавшие незрелую мысль выражения о его божественной кротости и добродетели, о священном духе монархини, эти сближения с божеством, казавшиеся нам ораторскими излишествами. По мнению других, вся эта героическая эпопея была не что иное, как театральная феерия, которую из-за кулис двигали словолюбие, тщеславие и самовластие. Великолепные учреждения заводились для того только, чтобы прослыть их основательницей, а затем оставлялись в пренебрежении, без надлежащего надзора и родения об их устроении и успехе. Вся политика Екатерины была системой нарядных фасадов с неопрятными задворками, следствиями которой были полная порча нравов в высших классах, угнетение и разорение низших, общее ослабление России. Тщеславие доводило Екатерину, от природы умную женщину, до умопомрачения, делавшее ее игрушкой в руках ловких и даже глупых льстецов, умевших пользоваться ее слабостями, и она не приказывала выталкивать из своего кабинета министра в глаза говорившего ей, что она премудрее самого Господа Бога. Проходим молчанием отзывы о нравственном характере Екатерины, которых нельзя читать без скорбного вздоха. Оба взгляда поражают и смущают не только своей непримиримой противоположностью, но и своими особенностями. Так второй из них вызывает удивленное недоумение подбором своих сторонников. Наиболее резкое и центральное выражение его находим в известной записке о повреждении нравов в России князя Щербатова, служившего при дворе Екатерины II, историографа и публициста, человека образованного и патриота с твердыми убеждениями. Автор писал записку про себя не для публики, незадолго до своей смерти, случившейся в 1790 году, и собрал в этом труде свои воспоминания, наблюдения и размышления о нравственной жизни русского общества XVIII века, закончив нарисованную им мрачную картину словами. «Плачевное состояние, о коем токмо должно просить Бога, чтобы лучшим царствованием сие зло истреблено было». Но вот что заслуживает внимания. Известный дорожный сон Радищева, рассказанный в путешествии из Санкт-Петербурга в Москву 1790 года в главе «Спасская повесть», злая карикатура царствования Екатерины II. Здесь, особенно во второй патетической части сна, где грезивший себя ханом, шахом или кем-то в этом роде автор, прозрев от прикосновения к его ослепленным властью и лестью глазами страницы прямовзоры, то есть истины, видит всю бессмыслицу своих деяний, казавшихся ему божественно премудрыми, и общий тон картины и некоторые отдельные черты живо напоминают записку князя Щербатова. Человек другого поколения и образа мыслей, ультралиберал с заграничным университетским образованием, проникнутый самыми передовыми идеями века и любивший отечество не меньше князя Щербатова, понимавший и признававший величие Петра I, сошелся во взгляде на переживаемое ими время со старым доморощенным ультраконсерватором, все сочувствия которого тяготели к допетровской старине.